Глава 45. Слепая девочка. Ночью ей светили звезды, и снег искрился под луной, но просыпалась она всегда в темноте. Она открывала глаза и облизывалась, припоминая прекрасный, быстро меркнущий сон. Блеяние овец, ужас в глазах пастуха, визг собак, которых она убивала одну за другой, рычание стаи. Дичи поубавилось, когда выпал снег, но прошлой ночью они славно попировали. Ягнятина, собачатина, баранина, человечина. Кое-кто из ее мелких серых родичей боится человека, даже мертвого, а она нет. Мясо есть мясо, и люди такая же добыча, как и все прочие. Во сне она становится ночным волком. Слепая девочка повернулась на бок, села, поднялась, потянулась. Постелью ей служили холодная каменная лежанка и набитый тряпьем тюфяк. Просыпалась она, застывшая, как деревяшка. Тихая, словно тень, она прошлепала огрубевшими подошвами к тазу, умылась холодной водой, вытерлась. Сир Григор, Дансон, Раф Красавчик, сир Илин, сир Мерин, королева Серсея. Ее утренняя молитва. Ее ли? Нет, она ведь никто. Это молитва ночного волка. Когда-нибудь она выследит их, затравит, ощутит запах их страха, вкусит их крови. Когда-нибудь. Она отыскала свои штанишки, понюхала, признала годными, натянула. Сдернула с колышка длинную кусачью рубаху из некрашенной шерсти. Теперь чулки, один черный, другой белый. Черный наверху подшит, белый нет, чтобы надевать каждый на нужную ногу. Ноги у нее хоть и тощие, но сильные, и с каждым днем становились все сильнее. Это хорошо. Водяному плясуну нужны крепкие ноги, не век же ей быть слепой Бет. Нос привел бы ее на кухню, даже если бы она не знала дороги. Горячий перец, жареная рыба, хлеб прямо из печки. Ночная волчица наелась вдоволь, но слепая девочка давно поняла, что съеденным во сне мясом нельзя насытиться. Сардины только со сковородки обжигали пальцы. Она подобрала остатки масла кусочком свежевыпеченного хлеба и запила завтрак разбавленным вином, смакуя каждое ощущение. Хрустящая корочка, вкус поджарки, жжение от перечного масла, попавшего в ссадину на руке. Слушать, обонять, вкушать, осязать — так познают мир незрячие. Вошел кто-то в мягких тряпичных туфлях. «Добрый человек», — определила она, раздув ноздри. «Мужчины пахнут иначе, чем женщины, а жрец к тому же жует апельсиновые корки, освежая дыхание». «Кто-то этим утром?» — спросил он, садясь во главе стола. «Тук-тук-тук, первое яичко облупливает». «Никто». «Лжешь, я знаю тебя, ты маленькая слепая нищенка». «Бет». Она знала одну Бет в Интерфелле, когда была Арьи Старк. Может, потому и выбрала это имя. «Бедное дитя. Хочешь получить обратно свои глаза? Попроси и прозреешь». Он спрашивал ее об этом каждое утро. «Может быть, завтра, сегодня нет». Ее лицо, как тихая вода, скрывало, что лежит внизу. «Как хочешь». Звякнуло серебро. Он взял ложечку из солонки. «Где попрошайничала моя бедная девочка прошлой ночью?» «В таверне «Зеленый угорь». «Какие три новые вещи ты узнала с тех пор, как выходила в последний раз?» «Морской начальник все еще болен». «Это не новость. Он болел вчера и завтра будет болеть». «Или умрет». «Когда умрет, тогда это и будет считаться новостью». «Когда он умрет, будут выборы и засверкают ножи, так заведено в Бравосе. В Вестерсе умершего короля сменяет его старший сын, но в Бравосе королей нет». «Новым морским начальником будет Торма Фрегар». «Так говорят в «Зеленом угре»?» «Ага». Добрый человек, который никогда не говорил с набитым ртом, прожевал яйцо и сказал: «Люди, говорящие, что мудрость заключена в вине, просто глупцы. В других тавернах называют другие имена, будь уверена». Он откусил еще кусочек, прожевал, проглотил. «Так какие же три вещи ты узнала из тех, что не знала раньше?» Я знаю, что некоторые говорят, будто Торму Фрегар будет новым морским начальником. Пьяные.
Это уже лучше. Еще что?
В Вестеросе, в речных землях, выпал снег, чуть не сказала она. Но он спросит, откуда она это знает, и ответ ему вряд ли понравится. Она прикусила губу, припоминая, что было ночью. С Фрона шлюха беременна. От кого не знает. Думает, что от тирашийского наемника, убитого ею.
Это полезно знать. Еще что?
В подводном царстве нашли новую русалку на место старой, которая утонула. Она дочка служанки Пристайнов, ей 13. Бедная, но очень красивая.
Все они красивы, когда начинают. Но ты не можешь судить, насколько она хороша, потому что не видишь. Кто ты, дитя?
Никто.
Я вижу перед собой слепую Бет, неумело лгущую. Займись-ка делом. Валар Маргулис.
Валар Дахайрис. Собрав миску, чайник, ложку и нож, она взяла палочку длиной 5 футов, толщиной с ее большой палец, обмотанную вверху кожаным ремешком. «Лучше всяких глаз, если пользоваться умеючи», — говорит женщина-призрак. Вранье, конечно, и часто врут, чтобы испытать. Никакая палка глаз не заменит, но польза от нее вправду большая, и Бет всегда держит ее при себе. Умма ее саму прозвала палочкой, но имена ничего не значит. Она — это она, никто, просто слепая девочка, слуга многоликого. Каждый вечер за ужином призрак приносит ей чашу молока и велит выпить. У питья странный горький вкус, которого Бет не выносит, от одного запаха ее начинает тошнить. Но она каждый раз выпивает все до капли и спрашивает: «Долго мне еще быть слепой?»
«Пока тьма не станет для тебя столь же милой, как свет. Или пока сама не попросишь. Попроси и прозреешь». Она попросит, а они прогонят ее. Нет уж, лучше слепой побыть.
Когда она впервые проснулась незрячей, женщина-призрак взяла ее за руку и повела сквозь толщу скалы, на которой стоит черно-белый дом, наверх в храм.
«Считай ступени, придерживайся за стену», — говорила она, пока они шли. «Там есть зарубки, глазу они незаметны, но пальцы их чувствуют».
Это был самый первый урок, за которым последовали другие.
Днем зелья и яды. Различать их можно с помощью обоняния, вкуса и осязания, но трогать, а тем более пробовать яды очень опасно. Некоторые даже и нюхать не стоит. Бет все время обжигала себе губы и кончик мизинца, а однажды ее так вывернуло, что она долго не могла есть. За ужином языки. Бравоски девочка уже хорошо понимала, бегло говорила на нем и почти избавилась от своего варварского акцента. Но добрый человек был по-прежнему недоволен. Он требовал, чтобы она работала над классическим валерийским и учила диалекты Лисы и Пентаса. Вечером игра с призраком в «Верю-не верю». Слепому играть куда труднее, чем зрячему. Полагаться приходится на интонацию, выбор слов, да иногда призрак позволяет ощупать ее лицо. Поначалу Бет чуть не визжала с досады, но потом все пошло легче. Она научилась слышать ложь и чувствовать ее по напряжению мышц вокруг губ и глаз. Почти все ее прежние обязанности тоже остались при ней. Она натыкалась на мебель и стены, роняла поднос и блуждала по храму, как по лесу. Однажды чуть не слетела с лестницы, но в прошлой жизни, когда ее звали Арьей, Сирио Форель учил ее сохранять равновесие, и она удержалась. Она бы плакала перед сном, будь она Ари, Лаской, Кэт или даже Арьей из дома Старков, но она никто, и слезам взяться неоткуда. Для незрячего любая работа опасна, она обжигалась 10 раз, помогая Умме на кухне. Крошила лук и до кости порезала палец. 2 раза не могла найти свою каморку в подвале и ложилась прямо у нижней ступеньки. Храм, даже когда она научилась пользоваться ушами, оставался все таким же коварным. Ее шаги порождали эхо вокруг каменных богов 30-футовой вышины, и ей казалось, будто стены движутся. Тихий черный пруд тоже вытворял со звуком разные странности. «Зрение — лишь одно чувство из 5, — говорил добрый человек. Научишься пользоваться 4 остальными, меньше шишек будешь себе набивать».
Теперь она ощущала кожей потоки воздуха, находила кухню по запаху, различала мужчин и женщин, узнавала по шагам Умму, слуг и послушников. Но не призрак и не доброго человека, которые ходили совершенно бесшумно.
Горящие в храме свечи тоже пахли по-разному, и даже те, что не были ароматическими, пускали своеобразный дымок. Прям-таки кричали для того, кто умеет нюхать. Свой особый запах был и у мертвецов. В ее обязанности входило отыскивать в храме по утрам тех, кто успел из пруда. Этим утром она нашла двух. Мужчина умер у ног неведомого, где мерцала единственная свеча. Бет чувствовала ее жар, обоняла ее. Знала, что огонек у свечки багровый, и труп, как сказали бы зрячие, омыт красным заревом. Прежде чем позвать слуг, она ощупала лицо мертвого, потрогала густые курчавые волосы. Красивый, без морщин, молодой. Зачем он пришел сюда искать смерти? Умирающие брави часто добираются до черно-белого дома, но на этом как будто ран нет. Другая, старуха, почила в потайной нише, где особые свечи вызывают тени любимых, которых ты потерял. Ласковая смерть, как добрый человек говорил. Старуха умерла, улыбаясь. Недавно совсем, еще теплая. И мягкая, как старая выделанная кожа, которую складывали и комкали тысячу раз. Девочка считала, идя за уносящими тело слугами. Она наизусть знала, куда сколько нужно сделать шагов. В подземном лабиринте храма и зрящему заблудиться легко. Но она теперь изучила там каждый дюйм. А если память изменит, поможет тросточка. С трупов, сложенных в склепе, она снимала одежду и сапоги, вытряхивала кошельки и пересчитывала монеты. Различать монеты на ощупь призрак научил ее первым делом. Бравовские она узнавала сразу, с чужими, особенно из дальних краев, приходилось труднее. Чаще других встречались валентинские анеры, маленькие, с короной на одной стороне и черепом на другой. На овальных лисинийских отчеканена голая женщина, на других корабли, слоны и козы. В эстеросских – орел – голова короля, орешка – дракон. У старухи кошелька не было, только кольцо на пальце. На молодом нашли 4 золотых эстеросских дракона. Пока она пыталась отгадать, что на них за король, позади тихо открылась дверь. «Кто здесь?» – спросила она. «Никто!» – ответил резкий холодный голос. Она схватила палку, выставила перед собой. Удар другой деревяшки едва не вышиб ее из рук. Бет замахнулась и рассекла воздух. «Не туда!» — сказал голос. «Ты что, слепая?» Она не ответила. Болтовня только мешала слышать, куда он движется, вправо, влево. Она прыгнула влево, ударила вправо, но не попала опять. Зато противник сзади ожег ее по ногам. «И глухая, к тому же!» Она завертелась, нанося удары по воздуху. Услышала слева смех, рубанула вправо и на этот раз угадала. Он отразил ее удар своей палкой, аж рука заболела. «Хорошо», — сказал голос. Она не знала, с кем сражается. Скорее всего, с кем-нибудь из послушников. Голос она не узнала, но слуги многоликого бога, как известно, меняют голоса с той же легкостью, что и лица. В черно-белом доме кроме нее жили 2 слуг, 3 послушников, повариха Умма и 2 жреца, добрый человек с призраком. Другие приходили и уходили, иногда по тайными ходами. Но эти пребывали здесь неизменно. Значит, на нее напал кто-то из них. Девочка метнулась в бок, услышала позади шум, повернулась туда, ударила, не попала. Палка противника ткнулась ей между ног, оцарапав голень. Девочка стукнулась коленкой об пол так сильно, что прикусила язык. И замерла неподвижно, как камень. Где же он? Сзади смеется. Он ловко съездил ей по уху. Зацепил костяшки пальцев. Бет выронила палку и зашипела. «Ладно, подними», — сказал голос. «На сегодня с битьем покончено».
«Так я тебе и далась меня бить!» Девочка, встав на четвереньки, нашарила палку и вскочила, грязная, в синяках. Все тихо. Ушел или стоит у нее за спиной. Дыхание вроде не слышно. Выждав еще немного, она отложила палку и снова взялась за работу. Она бы его до крови измолотила, будь у нее глаза. Когда добрый человек их вернет, она всем покажет. Старуха уже остыла. Брави стал коченеть. Девочка привыкла. Теперь она больше времени проводила с мертвыми, чем с живыми. Ей не доставало друзей, которых она завела, будучи кошкой Кэт. Старого Бруска с больной спиной, его дочек Талии и Брей, скоморохов с корабля, Мэри с ее девушками из счастливого порта, и прочего портового отребья.
Но больше всего, сильнее даже, чем по глазам, она скучала по кошке. Быть кошкой ей нравилось больше, чем с Алинкой, Голубенком, Лаской и Ари. Кошка погибла вместе с певцом. Добрый человек говорил, правда, что ее все равно лишили бы глаз, чтобы научить пользоваться остальными четырьмя чувствами. Слепые послушники в черно-белом доме не новость. Но ведь не на полгода же и не в таком юном возрасте. О содеянном девочка не жалела. Дарион, как дезертир из ночного дозора, заслуживал смерти. Так она и сказала доброму человеку.
«Разве ты бог, чтобы решать, кому жить и кому умереть?» — спросил он. «Мы даруем смерть лишь тем, кого отметил сам Многоликий, после молитв и жертвоприношений. Так было всегда. Я рассказывал тебе историю нашего ордена, говорил, как первый из нас откликнулся на молитвы жаждавших смерти рабов. Один раб просил смерти не себе, а хозяину. Он молился горячо, предлагая взамен все, что у него есть. Наш первый брат подумал, что Многоликому будет угодна такая жертва, и в ту же ночь исполнил желание раба, ему самому сказал: «Ты обещал за эту смерть все, что имеешь, но у раба нет ничего, кроме жизни, ее ты и отдашь Богу. Отныне и до конца своих дней ты будешь служить ему».
С тех пор нас стало двое. Пальцы жреца ласково, но крепко охватили руку девочки.
«Люди — лишь орудие смерти, а не сама смерть. Убив певца, ты присвоила себе права Бога. Мы убиваем людей, но не беремся их судить, понимаешь?»
Она не понимала, но ответила «да».
«Ты лжешь, и поэтому будешь ходить во мраке, пока не увидишь пути. Может быть, уйти хочешь? Попроси только, и получишь глаза обратно».
«Нет», — сказала она. В тот вечер после ужина и короткой игры «в верю-не верю» слепая девочка завязала никчемушные глаза тряпкой, взяла чашку для подаяния и попросила женщину-призрак помочь ей сделаться Бет. Голову ей жрица побрила сразу же после потери глаз. Это называлось скоморожьей прической, потому что скоморохи делают то же самое, чтобы парики хорошо сидели. А нищим это нужно, чтобы уберечься от вшей.
«Я могу покрыть тебя язвами», — сказала призрак. «Но тогда все трактирщики будут гнать тебя прочь».
Поэтому она сделала лицо Бет рябым и прилепила на щеку бородавку с темными волосками.
«Я теперь уродка?» — спросила девочка. «Не красавица, да».
«Ну и хорошо». О своей внешности она не заботилась, даже когда была глупенькой Арии Старк. Красавица ее звал только отец, да иногда Джон Сноу. Мать говорила, что она может быть очень хорошенькой, если будет умываться, причесываться и следить за своими платьями. Сестра Санса, примеру которой ей предлагалось следовать, сестрины подружки и все остальные кликали ее Арьей лошадкой. Теперь они все умерли, даже Арья, все, кроме брата по отцу Джона. Черные бастарцы стены, так называют его в таварных и борделях мусорной заводи. Даже Джон не узнал бы слепую Бет. Грустно это. Под нищенской одежкой, рваной, но теплой и чистой, она прятала три ножа. Один в сапог, другой в рукав, третий в ножнах на пояснице. Бравосы, большей частью, хорошие люди и скорее помогут бедной слепой девочке, чем обидят ее. Но среди хороших всегда найдется пара плохих, которым захочется ограбить слепую или надругаться над ней. Ножи предназначались для них, хотя девочке пока еще ни разу не довелось пустить свое оружие в ход. Деревянная чашка и веревка вместо пояса довершали ее наряд. Когда рев титана возвестил о закате солнца, она спустилась, считая ступени, на улицу и перебралась, стуча палочкой, по мосту на остров богов. Мокрые руки и липнувшая к телу одежда оповестили ее о тумане. Туман тоже проделывал со звуками странные вещи. Сегодня половина Браавоса станет почти слепой. Послушники звездной мудрости пели на башне, обращаясь к вечерним звездам. Благословенный дым привел девочку к большим железным жаровням у дома владыки света. Она ощутила жар и услышала молитву последователей Рлора. Ибо ночь темна и полна ужасов. Только не для нее. Ее ночи озарены луной и наполнены пением стаи, вкусом сырого мяса, знакомыми запахами среди родичей. Одинока и слепа она только днем. Кошка Кэт, продавая своих моллюсков, облазила все закоулки мусорной заводи. Лохмотья, бритая голова и бородавка служили надежной защитой. Но девочка на всякий случай держалась подальше от корабля, счастливого порта и других мест, где Кэт хорошо знали. Гостиницы и таверны она узнавала по запаху. В черном лодочнике пахло морем. У Пинта воняло кислым вином, сыром и самим Пинта, который никогда не моется и не меняет одежду. В парусном мастере всегда что-нибудь жарилось. Семь лампад услаждали нос благовониями, атласный дворец благоухал духами девушек, мечтавших стать куртизанками. Звуки тоже везде были свои, особые. У Марогга и в Зеленом Угре по ночам выступали певцы. В изгоях посетители пели сами, пьяными голосами и на ста языках. В Доме Тумана гребцы змееводок спорили о богах, куртизанках и степени глупости морского начальника. В атласном дворце шепотом произносились слова любви, шуршали шелка и хихикали девушки. Бет каждый раз просила подаяния в другом месте, быстро усвоив, что хозяева заведений терпят ее тем охотней, чем реже она к ним захаживает. Прошлой ночью она стояла у Зеленого Угря, сегодня же повернула не налево, а направо за кровавым мостом и пошла к Пинта, на другой конец мусорной заводи, что у самого затопленного города. Под шумливыми речами и немытой кожей Пинта скрывалось доброе сердце. Часто, когда народу было не слишком много, он пускал Бет погреться, а порой давал ей кружку эля, курочку хлеба и рассказывал о себе. Судя по этим историям, в молодости он был самым знаменитым на ступенях пиратом и каких только подвигов не совершал. Нынче ей повезло. Народу было немного, она устроилась в тихом уголке недалеко от огня. Не успела она сесть, что-то потерлось ей о ногу. «Опять ты!» Кот, которого Бет почесала за ухом, вскочил ей на колени и замурлыкал. «В Бравосе кошек много, а у Пинта и вовсе полным-полно. Старый пират верит, что они приносят удачу, и крысы при них тоже не заведутся. Ты меня знаешь, правда? Кошек бородавкой не надуешь, они помнят кошку Кэт». Пинта, будучи в веселом расположении духа, дал ей разбавленного вина, кусок вонючего сыра и пол пирога с угрями. «Пинта, добрая душа!» — объявил он, и в 20-й раз стал рассказывать, как захватил корабль с пряностями. Таверна понемногу наполнялась. Пинта отстал и занялся делом, а завсегдатаи бросали в чашку слепой Бет монетки. Были и незнакомцы. Ибенийские китобои, пропахшие кровью и ворванью, пара брави, мажущих волосы душистым маслом, толстяк лоратиец. Этот все жаловался, что сиденья Пинта для него маловаты. Позже явились три лиссиницы с доброго сердца, потрепанной штормом галеи. Она притащилась браво с прошлой ночью, а утром ее арестовала стража морского начальника. Они заняли стол у огня, заказали черного рому и начали говорить тихо, чтобы никто не слышал. Никто как раз и слышал почти каждое слово. На миг ей даже показалось, что она видит их глазами кота, мурлычащего у нее на коленях. Один стар, другой молод, у третьего уха не достает, но у всех троих кожа светлая, а волосы белые. В лиссиницах течет кровь древней республики. На следующее утро, когда добрый человек спросил, какие три новые вещи она узнала, она не стала медлить с ответом. «Я знаю, почему морской начальник арестовал галею Доброе Сердце. В ее трюме нашли женщин и детей, несколько сотен их везли в рабство». В Бравосе, основанном беглыми невольниками, работорговля была под запретом. «Я знаю, откуда она взялась. Это одичало из Вестероса, из одного разрушенного селения. Оно называется Суровый дом и считается проклятым». В Интерфелле, когда Бет еще была Арии Старк, старая Нэн рассказывала им о Суровом доме. После битвы, в которой был убит король за стеной, одичалые разбежались, и одна лесная ведьма сказала, что в суровый дом придут корабли и увезут их в теплые страны. Но пришло туда только Доброе Сердце и Слон, пираты из Лиса, которых шторм занес далеко на север. Всех одичалых они взять не могли, а в суровом доме был голод, поэтому мужчины согласились отправить женщин и детей первыми. Выйдя в море, пираты сразу загнали их в трюмы, связали, чтобы продать в Лисе. Но шторм налетел снова и разметал корабли в разные стороны. Доброе Сердце так пострадало, что капитану поневоле пришлось зайти в Бравос, но Слон, может быть, и пришел в Лис. Лисеницы, которые сидели у Пинта, думают, что он вернется на север с целой флотилией. Цены на рабов растут, а в суровом доме остаются еще тысячи одичалых.
Это полезно знать, но я насчитал только две вещи. Где третья?
Я знаю, кто приходит меня бить.
Это ты!
Палка Бет взвелась и огрела доброго человека по костяшкам, заставив его упустить свою трость. Жрец, морщась, отдернул руку.
«Откуда слепой девочке это знать?»
«Три вещи я тебе назвала, это уже четвертое».
Завтра она, может быть, скажет ему про кота, который увязался за ней из таверны Пинта. Сейчас он сидит на стропилах и смотрит на них. А может, и не скажет. У доброго человека свои секреты, у Бет свои.
Вечером Ума приготовила крабов в соляной корочке. Бет, зажав нос, залпом выпила свою чашу и выронила ее. Рот жгло, как огнем, а от выпитого поспешно вина загорелась еще и глотка.
«Вино и вода не помогут, только хуже сделают. На вот, съешь!»
Девочка прожевала горбушку хлеба, которую сунула ей женщина-призрак, а потом съела ломоть, и ей стало легче. Утром после ухода ночной волчицы она открыла глаза и увидела горящую рядом сальную свечку. Огонек вихлялся, как шлюха в счастливом порту. Ничего прекраснее Бет в своей жизни еще не видела.